поиск и принятие решений в условиях неопределенности. Вы слушаете беседы Марины Даниловой с Александром Савкиным о том, как быть в ситуациях, когда нужно принять решение, но данных недостаточно и спрогнозировать невозможно. Опросов менеджеров компании с оборотом от 50 миллионов долларов показал, что более 60% решений они принимают интуитивно. Как это интуитивно? Что такое интуиция и как она работает? Как сделать так, чтобы интуитивные озарения действительно вели вас по лучшей дороге? В этой области очень много догадок и предположений, так как человечество до сих пор не знает достоверно, как работает наше сознание. Но есть множество повторяемых феноменов, на которые можно опереться. И есть способы, как эти феномены повторить. Об этом наш подкаст. Александр Савкин занимается этой темой уже более 20 лет. В 1986 году Александр закончил Ленинградский университет по специальности механика и несколько лет был научным сотрудником, работавшим в области изучения пучков заряженных частиц в газоплазменных средах. А по второму образованию Александр – психолог, психотерапевт и коуч. И с 1994 года работает индивидуально и с командами, помогая людям находить уникальные решения. Александр сочетает в себе рациональный подход, логику, математику, работу с данными и способность генерировать расширенное состояние ума и позволять рождаться инсайтом как бы ниоткуда. Я Марина Данилова, психолог, коуч и жена Александра. И моя роль в этих подкастах в том, чтобы задавать пытливые вопросы, проявлять скепсис, обобщать и резюмировать. Беседа первая. Что такое неопределенность? И все вопросы, вытекающие оттуда.
Мое глубокое убеждение, что человек не просто сидит и ждет, когда на него снизойдет муза, а он создает условия, когда музы слетаются к нему. Это очень технологичный процесс, об этом мы тоже поговорим.
Неопределенность и неизвестность. Как можно эти понятия определить?
И вот здесь неопределенность и здесь неопределенность. Но вот эта определенность, если мы сюда пойдем, мы вдруг увидим, что эта неопределенность состоит из известных понятий, которые вот в этой точке были не определены для нас, ну неизвестны. А если мы идем этой дорогой, мы вдруг видим какие-то объекты и понятия, которые нам вообще неизвестны. И то неопределенность, но вот когда мы делаем шаг в неопределенность, здесь все становится определенным с позиции нашего прошлого опыта, а вот здесь появляется новое совершение, то, что вот я сказал на уровне открытий. Угу. Лазер.
Мы хотим разделить эти два понятия. Мы говорим о том, что есть вещи, которые неизвестны нам. Неизвестны в силу пространственных ограничений, мы не знаем, что за поворотом. Или в силу временных, да, мы не знаем, что там будет завтра, послезавтра. Но когда это завтра наступает, или когда мы шагаем за поворот, то мы можем получить два результата. Первый результат, мы можем увидеть что-то знакомое и давно определенное для нас, или которое хотя бы частично можно определить. Или мы получаем абсолютно неизвестное, то, что вообще не имеет никакого определения, как минимум в моей голове.
Да.
И это может быть по-разному. То есть это может быть не иметь определения в голове отдельного человека, целой группы, или вообще не иметь определения для человечества.
Да.
То, что называется открытие. А скажи, пожалуйста, вот зачем тебе нужно с точки зрения принятия решений в условиях неопределенности в этой модной нынче темы вот это разделение обязательно вводить?
У меня есть гипотеза, что стратегии поведения в тех или иных случаях будут отличаться. Это гипотеза, я бы хотел ее поисследовать. Как себя важно вести? Как важно думать, как важно общаться, что важно сделать, чтобы найти решение и в первом, и во втором случае.
А что мы тут под решением понимаем?
Проблема, когда возникает, да, и задача. Это то, что вот я вот люблю Трисса цитировать. Что все решают проблемы. Я говорю, что вы решаете? Вот у нас проблема. Я говорю, проблема в чем? Вот проблема или задача, это когда два элемента системы пришли в конфликт. Система развивается, возникают конфликтующие пары, которые мы называем проблема. Как только вы выделяете конфликтующую пару, существуют алгоритмы решения конфликтов, вы решаете, нет проблем. Задача решена. Вот поэтому, отвечая на твой вопрос, да, что мы зачем это делаем, что мы подразумеваем.
Но для меня еще проблема и конфликтующая пара состоит в том, что мне нужно вроде как мне, там, нашей компании, там, бизнесу нашему сделать какие-то действия совершить, принять какие-то решения о каких-то действиях, да, стратегических, да. На которые повлияет то, что там за поворотом, или то, что там завтра. И традиционно в бизнесе пытаются прогнозировать, что за поворотом и что завтра, чтобы сегодня принять хорошее решение, потому что ряд действий, результат наших действий будет иметь результат только через время. То есть что-то, что мы начнем сегодня, как результат появится, допустим, послезавтра. Какое-то длинное действие. Какой-то новый продукт, какая-то новая услуга, что-то еще. И мы испытываем такую фрустрацию, да, потому что у нас нету никакого способа, ну там условно, да, нет никакого способа быть на 100% уверенным, что решение, которое мы примем, начнем его реализовывать, начнем действовать. И этот результат, который появится там послезавтра или послепослезавтра, окажется той ситуацией, которая новая придет, адекватен. Он будет востребован, будет там нужен.
Вопросом, да, как понять, а что будет там, если мы в длинную начинаем что-то делать? Вот результат появится через полгода, через год, через два. Что будет на рынке, что будет в стране, в мире? Вот мы окажемся в правильной точке или окажемся в болоте? Вот как вот здесь вот определиться, да, что в бизнесе запрос идет? У меня сразу возникает этот вопрос, который я очень с Крыновской обсуждал. Вот решается даже задача. Да? Тризисы наработали кучу алгоритмов. Вот они по всем алгоритмам прогнали. И возникает вопрос, а решения нет. Вот алгоритм сузил. Вот копать нужно вот где-то здесь. Знать и найти решение. Знать, как его решать и найти решение. Здесь есть квантовый скачок. Квантовый скачок. Тризовцы его не взяли. Грановская в свое время говорила, что не приходит, и плачутся ей. Говорит, что, блин, Триз хорош, но он не решает задачи. То, что мы с тобой наблюдали неоднократно. Вот этот феномен, когда люди с табличками на голове, да, имена там, братины и прочее, он дымится. Он уже не знает, что спросить. И в этот момент мы говорим, закройте глаза и начните просто рассказывать, что вы видите. Вот этот целый пласт, с которым мы с тобой соприкоснулись, которым мы пользуемся, но который остается где-то там. У меня есть там 3 или 7, может, даже случаев, когда человек принципиально не мог знать этого. Принципиально не мог знать. Но он дает правильный ответ.
То есть он не знал этого персонажа.
Он не знал этого персонажа.
Для тех, кто нас слушает, речь идет о такой условно-детской игре, да, когда вам загадывают вам какого-то персонажа, приклеивают вам на спину, вы не знаете, вся группа знает, вы задаете закрытые вопросы, на которые ответ «да», «нет», с помощью этих закрытых, на которые вам отвечают, и вы должны догадаться, кто у вас там на спине написан. И вот Саша говорит о том, что бывали случаи, когда человек догадывался, несмотря на то, что в его библиотеке файлов в голове вроде как не было. Он не смотрел этот фильм, он не знает этого, не читал эту книгу, не знает этого героя. И тем не менее, что, прям вот называл?
Прямо называл. Вот буквально вот, вот текстовое название идет. Имя, фамилия, объект, композитор, там вот, вот тут. Что-то уникальное совершенно. Он удивлялся, он божился, и, ну, проверить невозможно, но вот, вот с большой долей вероятности, что ему можно верить. Я к чему это говорю? Что, похоже, действительно существует что-то. Назовите это ноосферой, назовите это коллективным бессознательным, там, разумным полем, что при определенном состоянии сознания человек способен, да, переходить на другие уровни восприятия и получать эту информацию. И вот это наиболее ценное для меня, да, в ситуации, в ситуациях неопределенность. Не подумать и найти решение. Это ну, квазипонятный уровень. Его можно натренировать. И этим пользуются. А перейти еще на какой-то уровень, я там не выше, не ниже, на другой, и научиться вот считывать эту информацию. есть уже понимание, что человек, даже когда говорит в этом ситуации, вот говорение, он сам себе не слышит. Это удивительно, да? Он говорит образами. Он говорит образами настолько близкими к ответу. Вот тот случай, который мы, наверное, записали с тобой уже. Когда там был написан Буратино, он дымится. И мы спрашиваем, что ты видишь? Он говорит, я вижу лесоповал. И что ты еще? Ну, мужики в фуфайках лес валят. А что-то необычное есть? Он говорит, да что необычное? Ну, какой-то мужик сидит, курит на дереве, из дерева торчит сучок, и он вокруг его не срубает, а он вокруг рубит стружку, и стружка вот так завивается вокруг этого сучка, и на себе показывает эти завитушки, а где нос, он показывает этот сучок. Вот тело разумное руками показывает, он сидит с закрытыми глазами, но руки показывают, вся группа смеется, он открывает глаза и с раздражением говорит, чего ржете? Он сразу, кто там написан, говорит, я не знаю. То есть эти две вещи разделены. Или то, что нам сегодня сказал кто? Клаудио?
Наранха.
Да, вот это вот феномен, да, автоматического письма. Это очень близко тоже. Вы задаете себе задачку, и вы должны начать писать так, чтобы не останавливаться вообще ни на мгновение. Даже если вы не знаете, что писать, рука должна продолжать писать.
Непрерывное говорение, автоматическое письмо и еще ряд действий, подходов, которые объединяют один принцип. Вот какие подходы? Это повторяющиеся движения. Например, если я начинаю двигаться, вот хожу кругами по комнате, в прямом смысле слова, хожу кругами. Или то, что говорили, да, поэты, которые вот он ходит из угла в угол, как лев в клетке, он ходит, таким образом призывает к себе музу. На самом деле принцип – это повторяющееся зацикленное движение в данном случае. Или дервиши, которые вращаются. Вот мой опыт, да? 40 минут я повращался, и действительно вхожу в измененное состояние сознания. При этом я осознаю, что я делаю, что происходит вокруг, но при этом функция разума как будто ослабевает, вот такого привычного разума. Ты начинаешь ощущать, осознавать совершенно другие, новые, необычные вещи. Тоже мы испытываем, когда смотрим на огонь. Почему люди говорят, очень приятно сидеть у камина? Ты смотришь, ты расслабляешься и начинаешь думать, входишь в потоковое состояние в измененное. Тоже говорят люди, которые смотрят на волны, на море, или на дворе идет дождь, а вы наблюдаете эти повторяющиеся капли. То есть в основе лежит принцип повторения, и это повторение имеет длительность. Но чтобы этот принцип поставить на нашу службу, на решение проблемы задач, мы фокусируем задачку, мы концентрируемся на нее, отпускаем, как будто мы даем заявку чему-то внутри себя или вне себя, и через вот эту вот процедуру повторения мы отключаем привычный способ мышления, мы как бы отсоединяемся от привычных паттернов, от тех кубиков, из которых уже ну, не построить принципиально новое, а нам что-то надо новое, и позволяем вот этим новым кубикам появиться. И наша задача, когда они появятся, увидеть их, осознать, взять и начать пользоваться.
Ты говоришь про повторение. Ну, вроде бы как, вот когда человек описывает это нечто, что ему пришло в воображение, ну, как про Буратино. Или когда он пишет автоматическое письмо, это как будто одна история. А когда он смотрит на огонь, или когда он смотрит на дождь, как будто другая. Ну, вот для меня как будто это разные какие-то действия. Возможно, они приводят и как бы продуцируют какое-то похожее состояние, вот это вот просолнечное такое, да, состояние не ума, то, что называется, да, не ума там в дзогчене, в буддизме, но как будто способ немножко разный.
Я бы сказал, что это два пути, которые ведут на одну вершину. Либо я загружаю левое полушарие, вот я, то, что мы называем собой, задымился и больше не могу. И таким образом я выключил свою привычность, да, и обратил внимание на образы, на фантазии, на состояние. Либо один из способов выключить левое полушарие, ну вот выключить, отключить его, да, вот дать ему отдохнуть. Это делать повторяющееся движение, либо смотреть на повторяющееся движение. Вот то, что в гипнозе тоже, да, когда мы смотрим на этот шарик светящийся, да, вот мы на него фокусируемся и входим, забыл, как это называется состояние, трансовое состояние. Транс. Вот трансовое состояние.
Для меня немножко разные вещи, просоночное такое состояние и трансовое. Но мы очень много еще будем говорить дальше. Тут много вопросов.
Много.
И будем еще много про это говорить в следующих наших подкастах.